вызовет бурю негодования. Сотни кожаных подушечек полетят в голову проштрафившегося матадора. Зато изящное спокойствие у самой морды разъяренного быка, ловкий прыжок в сторону и смертельный удар в загривок быка награждаются восторженным ревом тысяч темпераментных глоток. В Испании, говорят, можно не знать Сервантеса или Лопе де Вега, тебе это не поставят в укор. Но никогда не простят, если ты спросишь, кто такой Манолетто или Доминген, матадоры-классики, матадоры-кумиры. Нет, не удалось нам повидать боя быков. Арена была пуста. Быки для будущего сезона подрастали еще на бескрайних камаркских равнинах. Мы проходили с Паустовским мимо заколоченного пустого кафе неподалеку от нашего отеля и только вздыхали. Через полгода оно будет заполнено самыми что ни на есть живыми тореадорами, подписывающими договоры, заключающими сделки, спорящими о достоинствах быков. Единственное, что нам удалось, это зайти и потоптаться у пустой стойки тореадорского бара при нашей гостинице. На стенах красовались головы торро с устрашающими рогами, всякие там мулеты и бандерильи, портреты выдающихся передовиков корриды и мастеров эспады. Но кругом было пусто. Мы с почтением пощупали рога быков и сфотографировались на их фоне. Да, с корридой не повезло. Зато я познакомился с настоящими камаркскими гордианами, провансальскими ковбоями. Такое не всякому выпадет. Камарк — пустынная болотистая равнина в развилке двух рон, большой и малый. В самой южной ее части, заливе Вакаре, заповедник. Там живут розовые фламинго, бобры, ползают по песчаному берегу черепахи среди зарослей тамариска, финикийского можжевельника, среди цветущих весной полей нарциссы и асфаделей. Севернее Вакаре — до самого Арля болото равнина. По ней-то и скачут на белых длиннохвостых лошадях. Помните белую гриву Ламариса? Это и есть Камарк. Лихие гордианы в широкополых шляпах. Они охраняют монады, стада полудиких быков. Насиона гордиано, нация гордианов. Племя веселых, сильных и ловких ребят со своей романтикой, традициями, законами, преданиями. О легендарных ковбоях Дикого Запада мы, захлебываясь, читали еще в детстве, раскрыв рты и замерев от страха, следили за их погонями, скачками, перестрелками, драками в бесчисленных королевах лесов и богинях джунглей 20-х годов. О французских ковбоях мы ничего не знали. И вот я за одним столиком с ними. Сезару лет под 30, Клоду не больше 19. На них нет традиционных широкополых шляп, оба в беретах, но штаны по всем правилам. Белые, узкие, грязные и полусапожки, низкие до половины икры. Физиономии медные, обветренные. У Сезара белая полоска шрама на плохо выбритом подбородке. Последствия стычки с быком во время курс де кокард провансальской забавы. У быка надо сорвать кокарду, прикрепленную между его рогами. Оба держатся с величайшим достоинством, хотя обоих распирает от любопытства, для них советский человек такая же экзотика, как для меня гордиан. Говорит больше Сезар. Клод – удивительно красивый, стройный парнишка, неожиданно для провансальца светлый и голубоглазый, больше молчит, слушает и в грубовато-изящных манерах старается походить на Сезара. Познакомились мы в Арле, на бульвар де Лиссе. Было довольно поздно. Я зашел в пустоватый уже ресторанчик, в котором мы недавно ужинали, и приветливый хозяин которого обещал разыскать и подарить мне многокрасочную, роскошную афишу прошлогоднего боя быков. Пока он искал, я пристроился к телевизору. Какой-то автомобилист со страшной скоростью мчался по автостраде, накренившись на правый бок на двух колесах. Рядом со мной кряхтели от восторга Сезар и Клод. Принесенный хозяином плакат познакомил нас. «Зачем он вам?» «На память о Барле, о бое быков, который никогда не видал». «Никогда не видали?» «Никогда». «О-ла-ла, вот это да! Вы из Парижа?» «Чуть подальше». «Из Британии?» Восточнее. Из Лотарингии. Еще восточнее. Из Москвы. Недоумение и недоверие. Вытаскивается справка. Ее долго разглядывают, читают. Я роюсь в карманах, не найдется ли какой-нибудь значок. О, счастье, есть Гагарин. О, Гагарин, формидабль, манифик. Веселый спор, кому он достанется. Вынимаются спички. Длинная у Клода, Гагарин ему. Зато спички, советские спички, Сезару. На коробке нарисованы ульи и написано: «Выносите ульи поближе к дороге». Я перевожу надпись, но никак не могу объяснить, для чего нужны эти манипуляции с ульями. Все смеются. Приветливый хозяин объясняет. «Лэм слав» — славянская душа, загадочная славянская душа. Ресторанчик закрывается, но хозяин ставит нам бутылку вина. Мы пьем за Сталинград. Сезару было тогда 9 лет, но он хорошо помнит, как немцы вывешивали в те дни траурные флаги. Отец его в войну был ранен, потом попал в плен. Сейчас ему 50 лет, но с седлом не расстается, тоже гордиан. У них в роду все гордианы, у Клода тоже. Вот только старший его брат изменил, стал инженером. В Камарге увлеклись сейчас рисом, роют всякие каналы, вот Аристид и занимается этим. Увлечение рисом ни Сезар, ни Клод не одобряют. Камарг есть Камарг. Быки, белые гривы — это их страна. Куда деваться монадам, когда везде понароют эти чертовы каналы? Приветливый хозяин подсел к столику, возражает, ссылается на экономические выгоды для всего края, приводит какие-то цифры. К концу разговора застенчивый Клод оживляется. «К сожалению, я почти ничего не понимаю. Он говорит по-провансальски. Но когда на свет Божий вылезают из бокового кармана кожаной куртки фотокарточки, все упрощается. Вот эта мать, симпатичная, не старая еще женщина в очках. Это отец в большущем берете, когда служил в альпийских стрелках. Это они все трое. Это он, Клод, со своей невестой. Стоят оба пряменько, взявшись за руки, точь-в-точь, как на наших провинциальных фотографиях. Она хорошенькая блондиночка в светлом полосатом платьице. Он в черном, совсем не идущем ему костюме с галстуком. Сезар хвалит невесту, а заодно и жениха. Клод сияет. Ему очень хочется что-нибудь мне подарить, но он не знает что. Берет пояс, зажигалку. Не годится, старье. Останавливается, наконец, на пестро раскрашенной открытке, приколотой над стойкой. На открытке захватывающий эпизод из «Курс де Кокарт». Какой-то парень, спасаясь от преследующего его быка, прыгает через перегородку арены. Бык почти настиг его, рогом пропорол брюки. «О, это Сезар!» — смеется Клод, рисует на открытке стрелку, упирающуюся в зад прыгающему парню, и пишет «Сезар». Сезар рисует другую стрелку, упирающуюся в то же место у быка, и пишет «А это Клод». Оба хохочут, оба в восторге от своей шутки. Потом мы прощаемся с хозяином и уходим. Сезар и Клод провожают меня до гостиницы. Как жаль, что я не могу поехать вместе с ними. Их хижина, по-провансальски «Ма», совсем недалеко отсюда, возле Пати-де-Ла-Трините, километрах в 5 от дороги в Сен-Мари-де-Ла-Мер, куда мы завтра должны ехать. Вот где можно хорошо отдохнуть. Они бы все мне показали. И с быками познакомили бы, и с хорошими ребятами. Гордианы все ребят хорошие. Мне выдадут в собственное пользование Клотильду, самую спокойную из всех лошадей, и мы будем вместе гоняться за молодыми бычками, отделять их от монад и ставить на них клеймо. А в заливе Ваккаре мы туда тоже поедем. Будем лежать среди зарослей лотоса, любоваться летающими цветами фламинго и набивать животы буйебесом, знаменитейшим провансальским супом из всяческой морской живности. А если мы попадем туда в первый день молодого месяца, мы можем увидеть, если только захотят духи, на дне залива сказочный античный город Анатилия, а в таинственных лесах островка Риэш маленького живущего там очень веселого сатира. Одним словом, я не пожалею. Через 2 дня они закончат все свои дела в Арле, и мы втроем двинемся в их хижину возле Патти-де-ла-Трините. Хижина маленькая, среди болота, но жить мы там будем припеваючи. Мы долго трясем друг другу руки у входа в гостиницу, и я, конечно же, обещаю, если не в этот раз, то в следующий свой приезд обязательно заехать к ним, в их маленькое Ма возле Патти-де-ла-Трините, и пожить там месяц-два, а то и целых 3. Всю ночь, ворочаясь на своей двуспальной кровати, я носился с гордианским трезубцем Фер в руках на белогривой Клотильде по Камаркской равнине, отделял молодых бычков от стада и ставил на них клеймо. На следующий день мы проехали мимо Патти-де-ла-Трините. Хижины моих новых друзей я так и не увидел —